Друзья, товарищи, господа, как вам угодно, но в любом случае, как бы вы ни назывались или себя не называли, я категорически вас приветствую на канале Insider Life. Я — это Андрей Захаров, и это мой стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И вершина расследований — это всегда, конечно, расследование о спецслужбах, и сегодня как раз с обоими гостями будем говорить про российские спецслужбы и о разных темах, которые с ними связаны. Сначала с шеф-редактором «Инсайдера» Ромой Доброходовым я обсужу очередное расследование про Яна Марсалика. Это, наверное, один из самых, если не самый разыскиваемый международный мошенник и одновременно агент то ли ФСБ, то ли ГРУ, я уже запутался. И одновременно человек, который хотел Рому похитить. В общем, обо всем об этом с ним поговорю, потому что у Ромы и Христа Грозева вышло расследование о жизни Марсалика в Москве. Ну и в конце, если останется время, спрошу Рому его мнение о сегодняшнем видео Юлии Навальной про убийство Навального, потому что в «Инсайдере» была серия небольших расследований про убийство, как раз связанные в том числе с медицинскими анализами. А потом вопрос, который, наверное, интересует многих, кто находится сейчас в России. Если ты общаешься просто с иностранцами, можешь ли ты сесть за госизмену? Потому что есть статья о конфиденциальном сотрудничестве, и она довольно широкая. В «Медиазоне» назвали эту статью «Госизмена лайт», широкие возможности для привлечения по ней. В общем, в «Медиазоне» назвали статью о ней «Госизмена лайт», и Дмитрий Швец из «Медиазона» расскажет, вот если вы сейчас в России написали иностранцу «Привет, как дела?», можно ли сесть за государственную измену, как, по сути, в сталинские времена? Если заранее уверены, что контент будет годный, я призываю вас поставить лайк. Если пока не уверены, пожалуйста, определитесь и там уже нажимайте. А пока просто смотрите стрим. Если есть вопросы ко мне или к моим гостям, задавайте их в чате этого стрима на YouTube или у меня в телеграм-канале Захаров, там есть пост. Кстати, там уже есть вопрос кроме, если есть еще вопрос кроме или Диме, там же, пожалуйста, пишите, буду иногда заглядывать. А в конце будет рекомендация по тексту, который вкратце можно охарактеризовать как «Путин, навоз и полиция». Ну и кроме того, дам советы тем, кто находится вне России, переживает, что есть в отношении него уголовка, как проверить, есть ли уголовка без пересечения границы. Потому что если она есть, и ты пересек границу, то проверка, она уже фатальная. Но это будет в самом конце. Мне кажется, мы уже обсуждали с Ромой похождение Яна Марсалика на этом стриме, но, во-первых, в «Инсайдере» вышло новое расследование, посвященное Марсалику, и там есть и по фактуре, о чем поговорить, и о методике. И как раз, как я сказал, есть вопрос, кроме он касается методики. В общем, целый блок. Давайте тогда Рому для начала поприветствуем. Ром, привет.
Привет.
Я так вкратце сказал, кто такой Марсалик, да, человек, который хотел тебя похитить, вкратце. Ну, давай напомним зрителям его, вкратце, его судьбу.
Да, я сделал только поправку. Человек, который хотел меня похитить, зовут Владимир, а не Ян. А Марсалик только выполнял функцию исполнителя. Но сам по себе он человек тоже чрезвычайно интересный. Ян Марсалик, бывший операционный директор компании Wirecard, это крупнейшая немецкая технологическая компания, ну, это примерно как Revolut или Bankwise, то есть такая платформа для платежей, и в Германии она была крупнейшей, Ангела Меркель ей гордилась и по всему миру рекламировала инвестировать в Германию в связи с этим. Но потом оказалось, что в компании дыра в 2 миллиарда долларов, и когда это выяснилось, Ян Марсалик сбежал в Россию, и тогда стало понятно, что Россия была выбрана не случайно, сбежал он в 2020 году, но, как мы еще в предыдущем расследовании писали, с 2014 года он был завербован вот человеком, которого вы видите на экране, да, вот слева это, собственно, Ян Марсалик, справа в темных очках, это Станислав Петлинский, работающий на ГРУ, и вот с 2014 года Марсалик имел с ГРУ тесные связи, у него были проекты в Ливии, где тогда Россия активно участвовала, да и сейчас, в принципе, участвует в военных действиях в ходе гражданской войны, затем в Сирии, внутри России тоже Марсалик активно там сотрудничал и с в Чечне там с Кадыровым. В общем, его главная специализация была использование его технологической площадки Wirecard и в целом целой сети разных юридических лиц и финансовых институций для того, чтобы помогать, во-первых, отмывать деньги коррупционные, а во-вторых, просто финансировать разные проекты типа тех же самых вагнеровцы в Ливии, как вот им переслать деньги, да, не будешь же наличкой посылать в конвертах, а через нормальный банк тоже не пришлешь. Вот так, такие люди, как Ян Марсалик, были совершенно незаменимы для Кремля в этом плане. Там, на самом деле, он участвовал еще в очень интересных всяких операциях, которых мы опубликуем позже, но сегодня нашей главной темой было то, а как он, собственно, обустроился в Москве. И мы долго это выясняли, и мы все ждали, что мы найдем, как вот у Януковича какой-нибудь там особняк где-нибудь глубоко в Подмосковье за высоким забором, и вот он где-то там живет и не высовывается. Так вот ничего подобного. Как выяснилось, он прекрасно себе живет в центре Москвы, ходит без охраны, немножко изменил буквально свою внешность, там отрастил бороду, как вот вы опять же видите на своем экране, плюс сделал себе пересадку волос, но в целом абсолютно узнаваем. Завел себе новую любовницу. Раньше его подружка была российская модель Наталья Злобина, которая, собственно, помогала в его вербовке ГРУшникам. А после уже переезда в Россию у него появилась новая пассия Татьяна Спиридонова, работающая на ФСБ, и не просто как какой-нибудь там секретный информант, а как активный участник различных операций. У него даже был и есть, возможно, сейчас дипломатический паспорт, секретный доступ и все, что положено. А Марсалику она помогала в его операциях. В частности, когда они похищали телефоны и ноутбуки у всяких австрийских чиновников. У Христа они тоже похитили ноутбук, правда, не тот, на котором ничего не было. Но, тем не менее, украли из его дома. И вот она помогала их привозить в Москву, ну там курьер привозил из Австрии на Стамбул, она из Стамбула привозила в Москву, и как мы видим по ее мобильному номеру, по биллингу, прямиком из аэропорта отвозила это на Лубянку, причем там в одном из случаев она доехала до Лубянки там в час ночи, ничего не помешало, прямо в середине ночи сразу стали открывать и смотреть, что там внутри. И параллельно у нас есть перехваченное сообщение самого Марсалика в Телеграме, где он прямо прямым текстом пишет, ну вот там наша девушка уже приехала, когда там и где ей что передают. Потом он пишет, что все, ноутбук уже едет на Лубянку. То есть у нас несколько источников, подтверждающие, что это было абсолютно прямое сотрудничество с ФСБ. Что, кстати, интересно, потому что, как я уже говорил, да, чтобы там никто не запутался, да, вначале он был завербован в ГРУ и работал именно по ГРУшным проектам, по военным всяким проектам, там, в Ливии, Сирии и так далее, это интересует ГРУ. Но после того, как он перебрался в Россию, все-таки основными его кураторами стали ФСБшниками. И более того, он ходит на Лубянку сам как на работу, буквально там каждый рабочий день. Да, что, в общем, нетипичный человек, который был бы просто, там, не знаю, агентом, информатором. Да? То есть это явно у них какое-то совместное продолжается сотрудничество в ежедневном режиме. И он, по сути, как и его подружка Татьяна Спиридонова, можно прямо уже теперь считать настоящими агентами.
Ну да, как раз вопрос возникает. Если ходишь на работу, ну, в смысле, источник доходов, понимаете ли вы, да, его бизнес, я так понимаю, это был мошеннический,
банкротился? Ну, я думаю, что когда у тебя есть 2 миллиарда долларов, тебе зарплата из ФСБ уже, в общем, не принципиально, скорее наоборот. Для ФСБ те 2 миллиарда долларов, которые у него рассеяны по разным юрлицам в разных странах, это колоссальный актив. И, конечно же, они не идиоты и будут этим пользоваться. Я думаю, кстати, отчасти и в своих коррупционных интересах, но отчасти и для проведения операции за рубежом. Другое дело, что эта дыра была в 2 миллиарда долларов, но это не значит, что к моменту, когда это все рухнуло в 2020 году, там оставалось столько же, сколько было выведено. Да? То есть там на самом деле может быть меньше, но может быть и больше, потому что Ян Марсалик участвовал в разных коррупционных схемах в разных странах. Не буду сейчас перечислять все, потому что мы еще опубликуем некоторые очень интересные сюжеты. Но скажем так широко, что это страны и Юго-Восточной Азии, и центральноазиатские страны, такие как Казахстан, ну, Африка, разумеется. Так что у него колоссальные были и остаются возможности для заработка. Вот, так что чего-чего, проблем с деньгами у него точно нет. Правда, при этом живет он, кстати, достаточно, ну, скромно по российским меркам, да, то есть у нас какой-нибудь, даже не знаю, на уровне замглавы ОВД или, я не знаю, какой-нибудь чиновник из мэрии обычно имеет какой-нибудь, ну, как минимум, суперэлитную квартиру, какую-нибудь семикомнатную в каком-нибудь классном жилом центре, либо уж прямо какой-нибудь особняк на Рублевке, если ты прям на уровне какого-нибудь заместителя губернатора, уж явно Марсалик мог бы точно себе отгрохать что-нибудь подобное. А он живет, в общем, в целом достаточно обычной квартире в центре. Не, в Ясенево. Кстати, он бывал в Ясенево, прям буквально в двух домах от меня. Не очень понимаю, что он там делал. Туда он приезжал. Вот, но нет, я так понимаю, что постоянно там никогда не жил. Вот, а в основном он сейчас живет в центре, причем там сложно, конечно, понять, где он просто регулярно бывает, а где прямо именно живет. Но это в любом случае нигде нам не попадались какие-то элитные жилые центры. То есть это все, да, центральные квартиры, но как бы не роскошные. Я думаю, что для такого человека, как он, деньги — это не главная мотивация в жизни, а главная мотивация — это скорее адреналин и участие в каких-то таких вот супер интересных политических секретных всяких историях. И одна из них, очевидно, связана с Украиной. Это тоже новая история, которую мы публикуем только сегодня. Это то, что он не просто ездил на оккупированную территорию, о чем было известно и раньше, он приезжал в Крым, но он приезжал именно на те оккупированные территории, которые непосредственно близки к линии фронта. У нас есть его фотография в военной форме, в там, полном обмундировании с буквой Z. И мы видим, что он ездил туда в сопровождении с сотрудниками, с бойцами ЧВК, со спецназовцами бывшими. И источники, которые с нами общаются, подтверждают, что он ездил именно для выполнения неких заданий, боевых заданий, да, не поясняя, что именно. Но мы можем догадаться, что это за задание, потому что мы знаем, чем он занимался в Ливии и Сирии. То есть, во-первых, у него большая страсть к оружию, любовь просто пострелять и получить этот адреналин. Но это было в Сирии, а в Ливии он вообще пытался организовать такой бизнес, в котором всяким богатым европейцам, европейским всяким фрикам, людям со странностями, но имеющим большие деньги, предлагалась идея заплатить определенные деньги для того, чтобы купить доступ к нагрудной камере вагнеровцев, которые воюют в Ливии, и как бы в реальной жизни, в реальное время испытать такое иммерсивное ощущение участия в войне. То есть не просто вот поиграть там в доту, да, где-нибудь, а прямо вот посмотреть в реальном времени, в человеческом сафари в таком поучаствовать. И у нас есть независимые источники, которые подтверждают, что вот он действительно пытался это организовать. Не знаю, насколько там были ли там какие-то клиенты в итоге или нет, но то, что такая попытка была, это точно. Так что я думаю, что и в Украине он тоже пытался сделать что-то вроде такого человеческого сафари, но, скорее всего, для себя лично. И я не знаю уж там, стрелял ли он из оружия или управлял ФПВ-дроном, но это явно была какая-то история не просто там журналистская, чтобы съездить и посмотреть, потому что он там бывал достаточно часто и приезжал буквально на сутки и уезжал. Тратил довольно большое время на дорогу, потому что ездил на поезде. Да, то есть это показывает, что ему было очень интересно, он готов был прям много инвестировать своего времени и сил для того, чтобы там побывать. Кроме того, с ним ездил достаточно известный российский фотограф Сергей Берментьев, который известен фотографиями всяких известных культовых людей. Там есть известные, узнаваемые многими фотографии Бродского, им сделаны, известная фотография Цоя, голливудских звезд типа Де Ниро и Аль Пачино. То есть он такой, и у него есть еще, к тому же, американское гражданство, что очень интересно. Так вот, он как минимум дважды ездил с ним на оккупированной территории. То есть, очевидно, Марсалику хотелось еще и документировать все, что с ним там происходит.
Причем, чтобы документировал хороший фотограф, да? То есть, чтобы твой сафари задокументировали, да, красиво.
Ну, когда у тебя есть 2 миллиарда долларов, я думаю, что это не проблема. Вот, так что, но это просто показывает его отношение. То есть, это не то, чтобы, знаешь, там человек хочет, не знаю, просто поучаствовать в боевых действиях, а что человек рассматривает их как развлечение, как супер что-то такое, что ему будет потом приятно вспоминать в дни отдыха, пересматривая фотографии. Вот, так что, да, это такой адреналиновый наркоман, который, я думаю, что вот он сейчас очень скучает у себя в золотой клетке в Москве и использует любые возможности, чтобы снова свой уровень адреналина повысить.
Ну, как раз к вопросу про адреналин. Я вот, помимо того, что запутался, на кого он работает, на ФСБ или ГРУ, ты объяснил, я еще запутался в количестве паспортов у него. То есть и в предыдущей публикации были паспорта, и новые паспорта. То есть у него какой-то... Он похож на Джейсона Борна, только все паспорта у него российские, насколько я понимаю.
Нет, у него три фальшивых российские и один фальшивый бельгийский, по-моему. То есть у него он на фамилию Шмидт у него был паспорт еще до того, как он перебрался в Россию, и он использует его до сих пор. Вот буквально недавно он ездил куда-то со Спиридоновой с ее ребенком как Шмидт, хотя этот паспорт мы уже успели засветить в паблике, то есть он, видимо, этого не боится. Еще у него есть два паспорта на имена священников, Боязов и второй, забыл уже как фамилия, но это оба священники существующие, публичные, то есть их есть там фотографии, с одним из них я даже разговаривал. Почему они выбрали священников? Ну, есть некоторое внешнее сходство и есть борода, которую сейчас Марсалика скрывает. Возможно, они просто искали по принципу внешности каких-то людей. Но я подозреваю, что они с ними все-таки как-то договаривались, потому что иначе как-то неудобно, когда твоим паспортом пользуется кто-то другой, ты можешь об этом, в принципе, узнать, как если, например, особенно собираешься куда-то за границу, то есть там одновременно вы можете оказаться внезапно в разных странах, система это заметит, будут вопросы. Поэтому, скорее всего, эти священники были в курсе. А вот новая личность у него на фамилию Нелидов, такого человека в России точно никогда не существовало, но поскольку он урожденный латыш, то, возможно, как такой человек существовал в Латвии, это нам сложно проверить, вот, но в России точно никаких цифровых следов нет этого человека. Все, что с ним связано, связано именно с Марсаликом. Именно так мы определили, собственно, где он живет. На улице Щипок, просто за углом от своей любовницы Татьяны Спиридоновой, достаточно в центре Москвы, но, в общем, при этом довольно в обычном доме, то есть ничего такого супер-лакшери.
Ну, кстати, вот ты сказал, что созванивался там, да, со священником. У меня был вопрос, потому что в конце расследования видно, что кто-то позвонил Марсалику. Ты, да, справедливо правильно, что... Да, что, значит, не Марсалик пытался похитить, но он курировал, да, похищение тебя и Христа. Вот мне интересно, если ты звонил Марсалику, ну, то есть ты звонил своему куратору похищения, вот расскажи про звонок, и вообще он же знает, что такое инсайдер, что инсайдер, по сути, каждый его шаг отслеживает. Это дополнительный интерес к этому разговору, особенно если ты вопросы задавал.
Ну, писали все, писали и наши коллеги Шпигеля по-немецки, писали и мы с Христа. Вот. Но я подробностей, к сожалению, об этом диалоге пока не могу говорить, потому что мы надеемся на то, что он продолжится. Но, конечно, он не собирается комментировать ничего о том, что происходило вокруг нас, потому что, ну, понятно почему, да, то есть он в полной зависимости сейчас находится от российских спецслужб и, очевидно, не собирается ничего комментировать вокруг того, что российские спецслужбы организовывали и так далее, и так далее. Но я совершенно исключаю то, что он будет готов поделиться некоторыми другими интересными сюжетами, поскольку он был вовлечен во многие истории не только внутри России. Поэтому, возможно, посчитают что-то нужное рассказать о своей жизни. Тем более такого рода люди... у них нету тормозов и границ. Это не то, что обычные там запуганные наши чекисты, которые могут разговориться только если считают, что разговаривают с помощником Патрушева, а с остальными людьми никогда не будут разговаривать. Вот, поэтому я думаю, что да, вполне возможно, что мы что-нибудь интересное узнаем из его собственных уст.
Ну да, просто я вспоминаю как раз, я позвонил своему отравителю, но ты бы хотел позвонить своему похитителю?
Ну, я просто понимаю, что в данном случае он фигура абсолютно исполнительная, и он сам писал туда в переписке, что я, например, вообще не понимаю, зачем похищать этого Христа Грозева, но, видимо, Путин его ненавидит. То есть ему казалось это иррациональным. Вот, а с Путиным, я думаю, что мы обязательно еще поговорим, но в более формальной, я думаю, обстановке, которая Владимиру Владимировичу не очень понравится.
Окей, да. Смотри, про как раз источники. Про биллинги ты упоминал, но мне кажется, и ты, и Хриса давно много раз говорили, да, что покупайте биллинги, и дальше видно, кто где находится. Есть вопрос у меня в комментариях. А откуда записи с камер уличного с улиц Москвы? Вот такой вопрос. Там Марсалик, мы уже показывали, прогуливается по Москве. Это вопрос.
Ну, во-первых, я не буду ни подтверждать, ни отрицать, что это камеры с наблюдения, потому что, конечно же, у нас есть люди и в Москве, которые умеют фотографировать. Вот. Но я специально не буду конкретизировать, каким методом были сделаны фотографии, потому что, несмотря на то, что все эти пробивщики, люди достаточно анонимные, сами не знают, с кем работать, тем не менее, если есть канал получения информации, так зачем же его конкретизировать, чтобы его сразу не закрыли. Вот. Но просто по умолчанию надо понимать, что доступ ко всему, который есть у ФСБ, то есть всю информацию, которую ФСБ собирает в любой форме, видео, снята информация через СОРМ с интернета, записи паспортных и прочих данных. Если она есть у ФСБ, значит, она по умолчанию есть у нас. Это просто как это работало. Начало работать с 2018 года, когда мы обнаружили эту интересную прозрачность российского государства. Так оно все и работает. Сколько они там не закрывают, это все эти доступы есть. Ну, есть определенные тонкости. То есть, например, прям совсем ногой дверь туда открывать и требовать любые биллинги, как это было в 2018 году, уже теперь не получится, конечно, потому что пробивщики все там изменили законодательство, пробивщики боятся и проверяют там, чтобы это не был какой-нибудь чекист и силовик. Но зато появилось много других дыр, и в чем-то даже те же самые звонки, например, биллинги, через эти дыры стали более доступны, чем раньше, потому что даже в 2018 году, например, получить телефоны какого-нибудь генерала Аверьянова или Дюмина или еще кого-нибудь, там было сложно, потому что там, ну, это самое-самое засекреченное люди в мире. А сейчас у нас есть дыры, через которые, да, частично, фрагментарно, но, в общем, никаких ограничений. Любой абсолютно мобильный телефон, если он использовался, мы метаданные по нему сейчас можем получить, просто потому что технологии развиваются. Если есть новые технологии, значит, есть и новые дыры.
И ты еще упомянул как раз в рассказе, мне кажется, надо уточнить про, по сути, что ты, ну, вы с Христа заглядывали в переписку Марсалика. Да, у людей сразу возникнет вопрос, как это, стояли за спиной, откуда переписка Марсалика?
Нет, ну как раз переписка Марсалика, это вообще не секрет, потому что она показывалась в лондонском суде всем желающим. То есть это переписка, которую эти замечательные профессиональные болгары не успели удалить со своих телефонов. То есть, подразумевалось, наверное, что там все автоматически будет удаляться моментально, так ничего подобного, все у них сохранилось. При том, что они сами считались суперпрокачанными людьми в IT-смысле, то есть у них там сами они все были нашпигованными всякими скрытыми видеокамерами, у каждого было там по 50 там мобильников, то есть очень как бы все такие прошаренные. Но в итоге вся эта переписка оказалась у англичан, и там вот эти чаты с Марсаликом в колоссальном объеме. Ну, часть из них была опубликована британскими правоохранителями, часть есть у австрийских, потому что там продолжается уголовное дело, там есть отдельные товарищи, там же не только за мной с Христом следили, там были еще всякие цели в Австрии, так что есть еще много томов уголовного дела, и этих чатов очень много, мы вот сейчас продолжаем обнаруживать новые чаты, о которых мы даже не знали, там есть какие-то новые подробности. Вот. Но в целом, да, то есть очень много конкретных вещей, которые не просто берут из этого чата, но мы их сравниваем с другими вещами. То есть мы, например, видим, как Марсалик пишет, там девушка приземлилась, там, где она там забирает ноутбук. И тут же мы видим уже в перелетах базы данных, никак с Марсаликом не связанной, что Татьяна Спиридонова приземляется в Стамбуле, да, то есть такие пересечения, которые однозначно друг другу доказывают, и нам не надо полагаться на один источник.
Еще вопрос из чата тебе. Смотри, зачем Марсалику весь этот кипиш, мог бы отсидеться, как другие беглецы типа Януковича?
Ну, во-первых, я не уверен, что он мог бы отсидеться, даже если бы захотел, потому что все-таки, когда тебе дают такую защиту, и ты полностью подаешь в зависимость, все-таки, я думаю, у принимающей стороны есть какие-то права диктовать свои условия и обращаться с какими-то своими просьбами. Он же понимает, что они в любой момент могут выдать его, во-первых, а во-вторых, просто растворить ванне с кислотой, что они периодически делают с теми или иными людьми. И уж особенно они не стали бы церемониться с... То есть еще я понимаю, что они там про оппозиционера могут подумать, а уж человек как Марсалик, они могут уничтожить просто без малейших сомнений. Вот, поэтому у него не то чтобы есть право отказаться, но я думаю, что он с удовольствием все это делает. То есть участвовать в каких-то таких глобальных преступлениях политических, я думаю, что для него это просто в радость.
И в конце тебе вопрос, есть как раз немножко пару минут. Сегодня, да, вышло видео Юли Навальной про убийство Навального, и я вспомнил, когда смотрел видео, потом стал гуглить, что на самом деле на Инсайдере же выходило несколько небольших расследований про как раз анализы, про какие-то медицинские данные. Вот что ты узнал для себя что-то новое из этого видео? Вообще, что ты знаешь, например, про эти исследования, которые некие страны якобы придерживают? Хотя там есть вроде как доказательства того, что Навальный был убит именно отравляющим веществом.
Ровно год назад, в сентябре прошлого года, мы опубликовали расследование, в котором, я считаю, доказали, что Навальный был именно убит, потому что мы опубликовали официальные документы, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в нескольких редакциях. Это письма из документов того следователя, который вел это дело. В его документах мы обнаружили несколько версий одного и того же документа. И есть та версия, которая официальная, которую выдали родственникам, в ней все вымарано. А есть изначальная версия, в которой указано, что именно происходило. То есть то, что у Навального была острая боль в животе, рвота и судороги. И это абсолютно не стыкуется с официальной картины, которая нам была объявлена, нарушение сердечного ритма и внезапная сердечная смерть. Таких симптомов не бывает при таких диагнозах. И это однозначно указывает на то, что он был отравлен. Поэтому, причем как бы это, да, обычно пищевое отравление тоже так не работает, да, то есть очевидно, что он был убит каким-то ядом. И соответственно, остается только два вопроса, если мы точно знаем, что он был убит и отравлен. Остается только вопрос, и мы знаем, собственно, заказчика, да, ни у кого сомнений тоже здесь нет. Остается только вопрос два, кто был просто исполнителем, с одной стороны, и какое именно вещество использовалось. Вот. Что касается исполнителя, то я думаю, что со временем на этот вопрос мы попытаемся ответить. У меня даже есть задумки, как это сделать, просто... Я понимаю, что это не самая срочная сейчас, может быть, задача, поэтому все время какие-то вещи появляются, из-за которых надо что-то срочное делать, но рано или поздно до этого тоже руки найдут, и мы конкретные фамилии назовем. А что касается химической формулы, то тут я не могу комментировать, поскольку это уже делаем не мы, всеми этими вещами занимаемся, и я не хочу давать какие-то комментарии, потому что вот те люди, которые могут, уполномочены, способны и так далее, пусть сами определяют, как работать с этой информацией, чтобы она имела максимальное политическое значение. Да? Я не хочу никому здесь мешать, поэтому я уверен, я могу только сказать, что я абсолютно уверен, что точную формулу яда мы узнаем.
Окей, спасибо тебе. В разговоре ты сказал, что это не последняя серия про Марсалика, то есть нам скоро ждать продолжение его «приключений в Москве» в кавычках.
Вот я думаю, продолжение будет уже не про Москву, а про совсем другой регион и про вещи, в которых Марсалик участвовал, и которые по своей кинематографичности, возможно, даже превосходят все то, что мы знали до этого.
Ну что ж, друзья, я, во-первых, советую почитать заметку, которая есть сейчас, расследование, там есть предыдущие. Спасибо Роме Доброхотову, и тогда ждем следующую серию этого сериала про Яна Марсалика. Спасибо тебе большое, Рома.
Спасибо.
Ну Ну, вообще общее место сравнивать современные российские репрессии со сталинскими. Если помните, у меня какое-то время назад, мы даже обсуждали отдельно это с Виталием Боварем, и у него как раз вышел подкаст о допустимости такого сравнения. Но вот когда вот только появилась уголовная статья о госизмене за конфиденциальное сотрудничество, у меня на самом деле ёкнуло где-то под ложечкой, что теперь получается, что любое общение с иностранцем, даже «привет, как дела», могут приравнять госизмене. Теперь появилась практика по этой статье, и в этой практике как наказывают, кого наказывают, и действительно теперь под угрозой госизмены можно оказаться за любое общение с иностранцами. В общем, во всем этом разбирался корреспондент «Медиазоны» Дмитрий Швец, и сейчас мы об этом с ним и поговорим. Дим, привет.
Привет.
Привет. Я тут вкратце рассказал, что такое... по терминологии «Медиазоны» госизмена «лайт», но можешь ли шире пояснить, что ты имеешь в виду? «Лайт» — тяжелое, понятно, да? А «лайт» — это что такое?
В первую очередь это меньше сроки. Вот, статья предполагает меньше сроки, но, как мне кажется, и обвинение по ней можно получить действительно за... какие-то просто установления контактов, которые потом каким-то образом ФСБ классифицирует как контакты, значит, там, связанные с иностранным государством или какой-то международной организацией. Вот. И, собственно говоря, это установление контактов не предполагает каких-то очень серьезных действий, не предполагает передачу какой-то информации значимой. Собственно, достаточно какого-то контакта. Это прописано в приговорах даже. Пока что их не так много опубликовано. Вот, выдержек даже анонимизированных, но, тем не менее, там есть позиции судов, в которых говорится, что достаточно контакта.
Ну, давай как раз можем посмотреть общую статистику, да, сколько вот с момента появления этой статьи людей было, говоря языком ментов, осуждено, но мы говорим осуждено, да, и по сравнению с обычной статьей, да.
Да, по сравнению с обычной статьей их, конечно, меньше пока что, вот, потому что, собственно, она не так давно появилась. Вот, больше 100 дел уже поступило в суды, больше 80 человек осуждено уже.
А как узнают про это самое конфиденциальное сотрудничество? Оно же конфиденциальное.
Да, по тем делам, которые изучил я, мои коллеги или правозащитники, можно составить такое мнение об этом, что нередко это становится провокацией. И вот, собственно, интересный момент, что первое дело, которое было возбуждено по этой статье, оно было возбуждено против человека, который общался с сотрудниками ФСБ, которые законспирировались под сотрудников СБУ. Вот. Это вот часто провокации, и еще точно нельзя пока сказать, какая, но определенно серьезная доля этих дел, она заводится за... общение с Легионом Свободы России или Русским добровольческим корпусом. То есть, ну, тоже, по сути дела, провокация. Вот. Когда спецслужбы создают какие-то фишинговые там сайты или аккаунты и общаются с человеком как бы от лица вот этих ЛСР и РДК, а потом человек узнает, что он общался все время с ментами. Есть еще, собственно говоря, мне описывал адвокат такую практику, когда человек светится каким-то образом, ну, например, он пишет там комментарии где-то, в общем, высказывает свое мнение, и могут завести некое дело на него, в рамках которого изъять телефон и потом уже обнаружить переписку. Вот таким образом конфиденциальность и... развенчивается. Ну и я так понимаю, что какая-то часть это, собственно говоря, обычные телефонные звонки, вот это установление контактов, это обычные телефонные звонки, которые на номера. И, вот в первом случае человек просто позвонил в Украину со своего мобильного телефона по номеру, который нагуглил. Вот, но иногда, конечно, это какая-то...
А в Украину кому?
В СБУ. Вот. Иногда это, конечно, какая-то оперативная работа. Вот, например, меня неприятно поразил случай из Петропавловска-Камчатского, где молодой человек связался с русским добровольческим корпусом, действительно с РДК, которые ему давали разные задания, он отказывался их выполнять. И единственное, на что он согласился, это сфотографировать листочек с надписью про ВСУ и РДК на фоне какого-то административного здания. Вот. И таких людей было несколько. Собственно говоря, русский добровольческий корпус эти фотографии смонтировал в видео какое-то, там, к дню основания ВСУ или что-то такое, и опубликовал этот монтаж под музыку. Вот какие мы крутые, типа у нас агенты по всей России. Но, в общем, путем какого-то нехитрого асинта силовики смогли по камерам посмотреть, как-то определить ракурсы и все такое, вычислить машину, и человек в итоге получил, по-моему, 9 лет.
Еще отдельный блок, который меня поразил, это звонки в посольство. Ну, натурально, знаешь, как в советское время. Но там же не каждый звонок в посольство, не звонок с вопросом, как получить шенгенскую визу, я правильно понимаю?
Про посольство, честно скажу, вот посольство это только я знаю из официальных пресс-релизов, когда силовики сами рассказывают о том, что человек инициативно установил контакт там с кем-то, вот, поэтому, точнее я не могу сказать, но вот за такое тоже есть уголовные дела.
А ты так осторожно говоришь, потому что... Никакого доверия полицейским, в смысле, что они могут там все что угодно в этих в пресс-релизах сообщить?
Ну, во-первых, да. А во-вторых, ну, я просто не знаю. Вот я видел только пресс-релизы, поэтому точно не могу сказать, как они звонили. Может быть, там консульские номера они отметают, может быть, они знают номера дипломатов или какие-нибудь приемные, что-то такое.
Просто я слышал, ну да, что понятно, что все там посольства на прослушке находятся, автоматически обновляемые. Смотри, вот как раз вопрос про конфиденциальность. Ну, в смысле, какую информацию нужно передать, сообщить, пусть даже в провокации, да, чтобы это сочли госизменой, и как это определяется? Вот, допустим, ты, Дмитрий Швец, не знаю, там, сотрудник какого посольства? Молдавского, допустим,
Малайзия.
Да?
Вот.
Малайзия, да, я тебе звоню и говорю, привет, там, пойдем пообедаем, ну вот. А если я, это считается уже конфиденциальным сотрудничеством, или нужно что-то мне тебе еще сообщить, чтобы меня привлекли за госизмену в интересах Малайзии?
Пока что общий положняк такой, что это решается в каждом конкретном случае. Это уже госизмена hard или госизмена light. Из того, что было известно, ну вот в первом случае, например, этот житель Пензенской области Павел Пищулин просто нес какую-то чушь, какие-то свои соображения о том, как... что действовать в ВСУ, когда они войдут в Пензенскую область. Вот. В каких-то случаях они могут поменять решение. Например, одна крымчанка сообщала о том, что видела там какие-то, ну, передвижения разной техники. Ее сначала осудили по госизмене Light, хотя казалось бы, но потом и они передумали, значит, дело вернули в прокуратуру и переквалифицировали на полноценную государственную измену. Вот, то есть это все от случая к случаю разнится. Пока что люди, правозащитники, предполагают так, что должно ведомство, к которому относится эта информация, вынести заключение, могли ли эти данные нанести какой-либо вред. Вот. То есть если передать адрес здания Министерства обороны, то, ну, наверное, нет, он общеизвестный. А если рассказать, что там, например, часовой, который дежурит каждый четверг, большой охотник солонины и ради нее готов бросить пост, то это уже будет что-то посерьезнее, как государственная измена. Вот. Главное — это с кем люди общаются, да? И насчет посольств не очень понятно, потому что они в пресс-релизах на этот счет не распространяются, но когда речь идет о чем-то вроде украинских спецслужб, или РДК, или ЛСР, к делу прикладывается справка достаточно пространного содержания, в которой говорится, что собеседник имеет отношение, вот, к спецслужбам. Или, например, это может быть Радио Свобода, про которое они тоже там напишут, что это компания, которая там целенаправленно, значит, действует против Российской Федерации. В одном случае, например, вот была такая в приговоре формулировка: согласно проведению оперативно-розыскного мероприятия, неустановленный пользователь Telegram причастен к деятельности спецслужб Украины и проходит службу во Львове и причастен к террористической организации «Легион Свободы России». Вот. То есть, конечно, не хочется заниматься алармизмом и говорить, что за любой звонок за границу вам грозит уголовное дело. Но если оно вам в принципе грозит, этот звоночек вам могут припомнить и задуматься о том, как определить вашего собеседника. Вот в этом основная мерзость этой статьи, потому что она резиновая, как очень-очень мало что в, казалось бы, таком гибком российском законодательстве.
Ну, ты имеешь в виду, что звонок за границу может быть, или в посольство, неким сигналом, что к тебе пригляделись и нашли что-нибудь еще, а потом тебе какой-нибудь напишет аноним в Телеграме и попробует тебя спровоцировать на что-то.
Да, или наоборот, если к тебе уже пригляделись, если ты какой-то там общественный деятель или адвокат, вот, если к тебе уже пригляделись, то какие-то твои переписки, ну, вполне могут, если ничего больше не придумают, я к этому, потому что, опять же, не хочется бежать впереди паровоза, но по моим ощущениям пока все складывается именно так, что можно и за, там, я не знаю, какой-нибудь иностранный институт, в общем-то, сесть. Если
как раз ты вопрос, кого-то интересуешь. Ну да, вот у нас же есть случаи, когда именно тех, кто явно интересует, есть журналистка «Свободы», есть адвокат, да, давай как раз, наверное, про эти поговорим. То есть здесь люди, которые реально, как журналисты или адвокаты, сотрудничают так или иначе в рамках своей работы. Вот про эти случаи расскажи, и как тебе кажется, будет ли их больше?
Ну, вот у меня такое ощущение, что должно быть больше, потому что очень уж удобная статья, да. Во-первых, она всех остальных пугает. Вот, а во-вторых, это еще и укладывается в законодательство, да, потому что вот про Радио Свобода можно написать, что это организация, которая действует по указке ЦРУ, и, соответственно, человек сотрудничал с ней конфиденциально, потому что переписывался там в Телеграме с редактором. Вот, пожалуйста. Но если про Радио Свобода более или менее понятно, что оно действует по указке ЦРУ, то точно так же можно будет написать про издание «Медиазона», издание «Инсайдер» или любое другое. Об этом просто будет говориться в какой-то справке от ФСБ, которая будет ссылаться на некие полученные сведения в результате оперативно-розыскной деятельности. И попробуй потом это оспорь. Вот, как бы такая схема, мне кажется, вполне потенциальной.
А ты про «Свободу» говорил про Нику Новак, да? Это как раз самый первый случай, когда журналисты привлекли. Да, да.
Да, это именно про ее случай я говорил. Вот, собственно говоря, ей действительно вменяют просто сотрудничество с Радио Свобода за то, что она там получала деньги и писала статьи. Вот что вменяют Марии Бонслер, мы пока достоверно не знаем.
Это адвокат.
Да, это адвокат. Но, учитывая просто, как бы журналистам, она всем неплохо знакома, как один из самых таких отважных калининградских адвокатов, которая никогда не боялась, во всяком случае, я не слышал, браться за сложные, опасные политические уголовные дела. И, в общем-то, не стеснялась общаться с журналистами, да, если посмотреть в поиске по какому-нибудь изданию, там, независимому. Скорее всего, если речь была о Калининграде, там давала комментарии адвокат Мария Бонслер.
Ну, как раз здесь в чате Гульнара, которая знает, внимательно смотрит, что делают российские независимые медиа. Вот возьмем, например, корреспондента США из издания «Медиазона», который на самом деле не в Малайзии работает, корреспондент. Вот он звонит, например, адвокату или родственнику осужденного по госизмене «Лайт». Звонит он и что-то спрашивает там, правда ли там ваш отец, брат был, значит, сейчас находится в СИЗО. Человек говорит, отстаньте от меня. Но контакт уже есть. Или, например, говорит правда. То есть в теории положили справку, что корреспондент США работает в «Медиазоне», «Медиазона» сотрудничает с ЦРУ, соответственно, это официальное сотрудничество. Получается так, возможно?
Ну, я думаю, что как бы весь смысл вообще вот такой диалектики, что ли, он заключается в том, что власти, силовики напускают тень на плетень, никогда ничего до конца не понятно, остается только экстраполировать. А все, что нам известно, оно довольно жуткое, и, соответственно, экстраполируем мы наши самые мрачные мысли. Вот. То есть, ну, посадить могут, конечно, да, и потом напишут, что «Медиазона» работает по указке ЦРУ, но пока такого не было, пока «Медиазона» — это российское издание, вот, оно там зарегистрировано в России и все в таком духе. Вот, но атмосфера действительно такая создается, я думаю, мало для кого из журналистов секрет, что люди из России куда менее охотно общаются с журналистами за рубежом. Не обязательно потому, что все держат в голове статью 275.1, но это уже как бы это уже реальность. Вот. Конечно, человека не будут сажать просто за то, что он ответил журналисту на просьбу дать комментарий, если его не хотят посадить. Если хотят посадить, посадят, может быть, за то, что он дал комментарий журналисту. Может быть, гранату подбросит, может быть, наркотики. Может быть, скажут, что когда он участвовал в государственном тендере, он там дал откат какой-то. Вот.
Ну, то есть, я понял тебя. Ну, насколько, например, для этой, да, этого исследования тебе сложно было с родственниками, адвокатами и правозащитниками говорить, собирать информацию по крупицам?
Адвокаты часто под подпиской о неразглашении, и даже когда она формально спадает после утверждения обвинительного заключения, по-моему, как правило, они, в общем-то, не торопятся, в общем-то, делиться информацией. Довольно сложно. Родственники по-разному. Кто-то да, кто-то нет. Но это действительно тяжело, поэтому, собственно говоря, было бы, наверное, честным сказать, что я изучил там 6, по-моему, дел с приговорами или 7, вот, плюс поговорил с людьми, которые изучили больше, но не могут мне все документы дать, но как-то обобщили практику. Вот так. Но это касается сейчас практически любой темы, я думаю, если она какая-то вот такая чувствительная. Вот. Представляешь себе, да, писать в СИЗО людям, которые арестованы за конфиденциальное, значит, сотрудничество. Вот, но я специально уточнил, как бы им они вправе рассказывать о своем обвинении все, и это их право на защиту, им ничего не грозит, и за письмо журналисту ответное им ничего не грозит. Вот, поэтому я бы... Это вопрос понятный, он как бы логически истекает из того, о чем я говорю и в этом эфире, и в своей статье, но пока что давайте успокоимся для собеседников, спикеров, да, нам неизвестно о том, чтобы кого-то привлекали за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами.
Ну, тогда тоже еще раз резюмируем. Человек, знаешь, возвращаясь к сравнению со сталинским временем, да, позвонил своему родственнику в Америку. Хотя, пока, перед тем, как ты будешь отвечать, я еще добавлю, что я-то, знаешь, сейчас услышу от людей, которые давно живут за рубежом, и у них такое, знаешь, представление вот о российской системе репрессий почти что как сталинская. Я натурально много раз слышал, вот, несколько раз, да, знакомых, мол, я теперь боюсь просто звонить, потому что само общение со мной, я там живу в Америке, уже опасно. Есть такое мнение у людей, хотя понятно, что страх и глаза впереди. В общем, ты что скажешь зрителям, которые просто там хотят позвонить своему родственнику в Америку, или он им звонит?
Звоните спокойно в Америку, обсуждайте, у кого как здоровье, какие новости про то, что кошка окатилась. И если вы уверены, что вы пользуетесь защищенными каналами связи, можете делиться мыслями о том, что происходит в вашей стране или любой другой. Вот. Просто желательно, чтобы вы были полностью уверены в своих собеседниках и отсутствии прослушки. Вот так.
Да, отсутствие прослушки. А Дмитрия Швеца я благодарю за беседу на стриме «Прослушка». И в самом исследовании там гораздо больше примеров. Там есть человеческие истории, да, людей, которые попались на провокации в том числе. Поэтому, друзья, там за больше, конечно, подробностей и цифр я всех отправляю на «Медиазону». Или посмотреть видео можно на YouTube-канале «Медиазоны». Дима, тебя я благодарю за беседу.
Пока.
Ну что ж, друзья, в начале стрима я проанонсировал кучу разных вещей. Давайте начнем по очереди. Во-первых, посоветую всем прочитать в челябинском Шкулеве, по-моему, 73.ru, сейчас точно не помню, какой-то феерический репортаж про деревню под Челябинском, которая называется «Витаминный». И там, в этом «Витаминном», местные жители устроили ферму. Ну и, в общем, поэтому теперь в «Витаминном» сильно пахнет навозом. И местные жители их так от этого устали, что они записали обращение к Путину. Ну, само по себе история как Салтыков-Щедрин, потому что где Путин, где навоз витаминным, но окей. А дальше произошла еще более Салтыков-Щедринская история, потому что местные силовики стали пугать жителей, что вот, значит, они, мол, тут митингуют и записывают Путину обращение по поводу того, что их достал запах навоза. История со всех сторон символическая. Всем рекомендую с ней ознакомиться и поплакать, и посмеяться одновременно. Также всех призываю определиться с реакцией на этот стрим. Если понравился, поставьте лайк. Не понравился — в комментариях, пожалуйста, напишите, что вас не устроило. Также приветствую замечания, предложения, ожидания. Еще вас всех также, кстати, отправлю на сайт Transparency. Там очень интересное вышло расследование про биржу Grantex, криптобиржу Grantex. Здесь скорее мое замечание не про само расследование, но хорошее, о том, что вот я как раз читал и думал, вот это прям историю, которую можно было взять в переиздание моей книги «Крипта», но моя книга «Крипта» теперь уже в России неизвестно когда выйдет. Ну и, наконец, обещанный также совет, если вы хотите узнать, есть ли у вас уголовка в России или нет. Часто об этом спрашивают, если есть такие опасения. На самом деле до конца определить сложно, но есть несколько способов. Например, можно, помимо проверки на сайте МВД в разделе «Розыск», можно также еще заказать на госуслугах справку о несудимости. Бывает, иногда там отражается уголовное дело, даже если вы еще о нем не знаете. Бывали такие случаи. Ну, а если, чтобы зайти на сайт госуслуг часто, или тем более на сайт «Розыск МВД», вам нужен VPN. Вот, и для этого... Хитрый либераха. Для этого есть разные VPN, в том числе есть VPN от инсайдера, и вот по ссылочке в описании, там есть условия, сейчас тем более выгодная акция, чтобы проверить, нет ли на себя уголовки в России. Вот. А для того, чтобы узнать про такой способ, как справка несудимости, где можешь отразиться, или, кстати говоря, еще можно в агрегаторе утечек Химера посмотреть, там бывает... Недавно появились утечка из Следственного комитета с регистрацией преступлений. А чтобы узнать, что есть такой агрегатор Химера и что там можно такое посмотреть, нужно смотреть стрим «Прослушка». Для этого, если находитесь в России, вам тоже требуется VPN. Вот. А для всего остального просто кнопку нажать и включить в среду. Всем вечера. Через неделю увидимся. Всем пока.